Всем добрый вечер, всех приветствую. Чтобы разобрать сегодняшнюю тему, которая, я полагаю, будет довольно-таки занятной, нужно немножко вспомнить хотя бы тезисно, про что я говорил на прошлой неделе. Урок на прошлой неделе был посвящен теме поиску пшата, прямого толкование текста Торы и Танаха, то буквального толкования текста. Как вот это самое буквальное толкование интерпретируется раввинами? То есть что мы под этим понимаем? Можно ли или необходимо ли буквально понимать все, что написано в Торе? Самые такие яркие тому примеры – это места в Торе, которые описывают каким-либо то ни было образом Бога. Основа нашей веры еврейской заключается в том, что Бог, он абсолютен. Соответственно, когда мы описываем Бога, придаем ему какие-либо человеческие качества, либо не обязательно человеческие, материальные качества, то по определению это противоречит всей системе иудаизма. Значит, вот такие места в Торе мы буквально понимать не можем. Если в Торе написано «рука Бога», «голос Бога» и так далее, это не понимается буквально. Соответственно, такой вывод, который можно сделать, наталкивает на дальнейшее рассуждение. Если в этом месте в Торе, которое, в тех местах Торы, которые описывают Бога, не понимаются буквально то, как они написаны, то, возможно, есть еще какие-то другие места в Торе, которые тоже буквально не понимаются, а обозначают какую-либо аллегорию, либо имеют какое-то толкование. И вот это толкование и является тем, что Тора хочет нам сообщить. И вопрос, насколько далеко мы в этих рассуждениях можем уйти. Где заканчивается граница пшата, прямого смысла того, что говорит Тора. Поэтому слово пшат переводится прямой, простой. Оно, это очень емкое такое слово, концепция, очень емкая концепция, которая много всяких вещей в себя включает. Если мы будем развивать вот эту идею, что в Торе есть какие-то места, которые не должны восприниматься напрямую, буквально, то мы, например, можем теоретически предположить, что, например, история исхода евреев из Египта – это тоже аллегория. Аллегория какой-то идеи, которая нам нужна или которую Всевышний нам хочет сообщить. И, по крайней мере, в этом моменте мы понимаем, что что-то пошло не так. Значит, мы наше понимание прямого толкования Торы должны чем-то ограничить, ограничить какими-то правилами. И эти правила, они не, как говорится, выбиты, высечены в камне. Эти правила, они не такие, которые можно сформулировать таким образом, что они будут передаваться из поколения в поколение. Они, конечно же, есть, но они передаются в нашей традиции не прямым образом. От раввинов к своим ученикам, которые в дальнейшем обучают своих учеников. Поэтому разные раввины, разные комментаторы Торы по-разному для себя, используя традицию, ими полученную от своих учителей, разработали вот эти самые правила. На прошлой неделе мы разобрали только вот эти правила одного из многочисленных комментаторов Торы. Раввина, которого зовут Саадия Гаон. Он жил довольно-таки давно, жил более 1000 лет назад. И он вывел эти правила следующим образом. И на прошлой неделе мы рассматривали различные примеры, которые эти правила иллюстрируют. Например, Рав Садия Гаон считает, что если прямое толкование Торы противоречит самому обыкновенному здравому смыслу, грубо говоря, противоречит информации, которую мы напрямую получаем от наших органов чувств, зрения, слуха и так далее, то значит текст Торы в этом случае, который противоречит прямому смыслу, напрямую нашим органам чувств, не нужно трактовать буквально, а нужно трактовать его иносказательно. Например, если в Торе условно там используются какие-то эпитеты небес, как на небесах, либо еще что-то такое, которые в контексте не могут обозначать что-то буквально, потому что, например, мы не можем гулять по небесам или, и так далее. Либо когда в пророках написано «чистый, как снег» и так далее, вот, то мы понимаем, что снег не всегда чистый. И мы понимаем из контекста, что это какая-то аллегория, которая не воспринимается буквально. И это правило номер один. Тут тоже есть определенная дискуссия. Например, когда мы узнаем еще глубже наш мир, то есть мы получаем информацию о нашем мире из какой-то новой, из какого-то нового источника, новой информации, из анализа, из научного метода. Мы понимаем, как что работает, что не понимали до этого. Пересматривается ли наше старое понимание пшата, прямого толкования Торы, при получении этих знаний? Это очень интересный вопрос. И, например, тоже яркий пример, который очень-очень кратко на прошлой неделе я приводил, это пример с радугой. Тора описывает в недельной главе Ноах, что в качестве знака союза человечество с Богом после потопа, после истории с Ноахом, Всевышний, как написано в Торе, установил радугу на небесах. Вот. И если следовать прямому толкованию или прямому тексту Торы, то получается, или мы можем предположить это, что до этого события радуги не существовало. Но это противоречит, по крайней мере, в наше время так точно, и на самом деле это люди понимали и тысячи лет назад, это противоречит нашим органам чувств, потому что мы видим, как из каких факторов складывается радуга, откуда появляется радуга. Даже древние люди видели вот этот повторяющийся паттерн, что если есть дождь, и потом есть солнце, то что-то преломляется, получается радуга. И также радугу можно получить с помощью призмы, повторить этот эффект. Вот, поэтому даже люди в древности понимали, что что-то тут не то. И поэтому разные интерпретаторы Торы, разные комментаторы по-разному объясняют вот этот пшат. Что значит, что Всевышний установил радугу на небесах? Некоторые комментаторы говорят, например, что радуга, конечно же, существовала до этого, но пшат, прямой смысл этого стиха из Торы, это то, что вот с этого момента радуга стала знаком союза. И это то, что нам сообщает тут Тора. И так далее. Вот. Это было правило номер один, который разработал Садия Гаон. Второе правило, что если какое-либо место истории можно опровергнуть логикой, научным методом, условным, то тогда это место в Торе тоже нужно понимать по-другому, не нужно воспринимать его буквально. И тут это тоже неопределенная область, это тоже может меняться. Еще Садия Гаон говорил, что если у нас есть традиция, полученная нами от учителей прошлых поколений, что какое-либо место в Торе не должно пониматься буквально, то оно тоже не понимается буквально. Пример: глаз за глаз, зуб за зуб. Этот стих Торы, Талмуд нам говорит, говорят мудрецы, не трактуется буквально. Соответственно, мы его не трактуем буквально. И так далее. Вот. Это были правила, которые, про которые мы говорили на прошлой неделе. Сегодня я хотел бы посмотреть на самом деле на эту же самую дилемму, что такое пшат, когда Тора понимается буквально, а когда нет, но не через какие-то вот такие правила, как были у Сади Гона, а посмотреть на это глазами комментаторов Торы. У нас на Тору написано довольно-таки много комментариев. На самом деле их очень много. Вот. И есть такие сборники, вот этот, который я держу в руках, называется «Микрот Долот». Это сборник с разными классическими комментариями на Хумаш, на Тору. И я выбрал 4 комментаторов из этого сборника, чтобы на их примере проиллюстрировать их метод из понимания и чтения Торы. Как они понимают, что такое буквальное трактование Торы, что такое пшат. И этим мы сегодня и займемся. То есть попытаемся исследовать эту очень сложную дилемму, что такое пшат, где находится пшат, но через работы комментаторов Торы. Для этого я подобрал несколько примеров из плюс-минус всем известных мест в Торе, которые мы разберем, как разные комментаторы их интерпретируют. Соответственно, мы увидим косвенно, как они по-разному понимают, что такое пшат. Эта информация будет полезна не только для, соответственно, чтобы вот разобраться в этой теме, что же такое пшат, но и для широкого вашего интереса. Для, например, для того, чтобы понять, какой комментарий на Тору вам интересно изучать. Довольно-таки сложно изучать Тору со всеми комментариями сразу, потому что некоторые комментаторы противоречат друг другу. И это очень сложная, сложная вещь, сразу в Тору, как бы погружаться в Тору на самую большую глубину. Тору, как правило, Хумаш, если мы говорим про Хумаш, изучают глазами кого-то из комментаторов. Есть комментарий на Тору Раши, Рабейну Шлома Ицхаки, и многие люди изучают его комментарии преимущественно. Есть другие комментаторы и так далее. Иногда несколько видов комментариев на Тору люди в изучении комбинируют, но сейчас, что мы с вами попытаемся сделать, я думаю, что это будет очень полезно, это попытаться найти метод, которым комментаторы Торы пользуются, понять их систему или понять часть системы. Некоторые комментаторы предваряют все свои комментарии на Тору предисловием. И в этом предисловии некоторые из них описывают свой метод. Но предисловие никто не читает. Мало людей читают предисловие к книгам и тем более комментариям, все сразу читают комментарии, поэтому я облегчу вам задачу и попытаюсь эти же предисловия пересказать, но через призму нескольких примеров в Торе. Вот такой план на сегодня. Какие же комментарии, каких из комментаторов мы сегодня будем разбирать, будем смотреть их метод? Я выбрал для вас 4. Это самый известный комментатор Торы, это Раши, Рабейну Шлома Ицхаки. Это, конечно же, не настоящее его изображение. Мы не знаем, как выглядел, собственно говоря, как и все другие. И да, между прочим, все классические комментарии на Тору, они плюс-минус сформировались в одну эпоху. Они сформировались в в 9-11 веках. Вот примерно вот в этот период. То есть был такой условный золотой век решоним, комментаторов Талмуда и Торы. И вот основные комментарии на Тору были записаны раввинами именно в эту эпоху. Поэтому все раввины, про которых я сегодня, про их комментарии буду рассказывать, они жили плюс-минус в одно время. Так вот, первый из них, про кого пойдет речь, это Раши, который родился в французском городе Труа, жил в городе Вормс, был там какое-то время руководителем Ешивы. Вот, Раши, собственно говоря, это аббревиатура его имени и фамилии. Раби Шлома Ицхаки. Раби Шлома бен Ицхак. Его отца звали Ицхак. И его титул Раби, Равин, Шлома, имя и отчество вместе произносится как Раши в сокращении. Раши сам пишет в нескольких местах в своем комментарии, что задача его комментария на Тору – это раскрыть пшат, раскрыть прямой, простой, первый, самый уровень толкования Торы. Да, забыл сказать, что все комментаторы Торы и, в принципе, наша традиция согласна с тем, что Тора – это как многослойный, многоуровневый пирог. Есть много разных уровней интерпретации Торы, чтения ее. Кроме прямого толкования, который тоже не совсем понятно, что это за такое прямое толкование, существует еще аллегорическое толкование, драш, есть более глубокие уровни толкования, торы ремес, сот и так далее. И их много, их не четыре, как принято считать. Есть много способов интерпретировать Тору, понять, что Всевышний нам через Тору хочет сказать. И пшат – это один из уровней. Мы сейчас говорим с вами только про то, что такое пшат. Так вот, Раши в своем комментарии в нескольких местах пишет, что его задача является как раз-таки и объяснение пшата. Что такое пшат, что такое прямой смысл Торы. И Раши для своего собственного понимания пшата иногда прибегает к мидрашам, то есть к более древним высказываниям и объяснениям раввинов текста. И некоторые мидраши Раши понимает как прямая интерпретация текста. Поэтому понимание Раши, что такое пшат, это такое комбинированное понимание. То есть, ну, собственно говоря, я думаю, все с этим согласны, что есть в Торе какие-то места, которые не надо понимать буквально. Так вот, Раши иногда для объяснения вот этой самой небуквальности, а в чем же таки пшат, используют мидраши, используют комментарии раввинов. Иногда в некоторых комментариях на Тору Раши поясняет, что это место имеет одно объяснение, прямое толкование этого текста такое, а вот что говорят мудрецы. Довольно-таки много таких комментариев, где Раши несколько вариантов понимания текста предлагает. Что еще про... Почему, собственно говоря, комментарий Раши считается универсальным или самым таким классическим, основным? Тому есть много причин. Одна из причин, по крайней мере, так я от своего одного из учителей выучил, такую традицию получил, что комментарий Раши – это уникальный комментарий, потому что каждый его комментарий – это не комментарий в прямом понимании, а это ответ на какой-либо вопрос. То есть если мы читаем Тору и пытаемся понять, в чем пшат, как понимать этот текст, какое его прямое толкование, то в каждом стихе, практически в каждом стихе, у нас возникнут какие-то вопросы. Потому что текст Торы, он очень сложный. Очень сложная грамматика, в хронология очень сложная. и могут возникнуть контекстные вопросы, если мы анализируем несколько мест текста и пытаемся понять, что в каждом конкретном месте Тора нам пытается сообщить. У нас всегда возникает куча вопросов, если мы вдумчиво читаем текст. Конечно же, большинство таких вопросов возникает, если мы читаем текст Торы на языке оригинала, на иврите. Если мы читаем перевод Торы, то переводчики всегда сглаживают вот эти места. Сглаживают места, которые бы вызвали у нас вопросы. И переводчик пользуется какой-либо то ни было интерпретацией. И поэтому иногда, читая комментарий Раши в переводе, например, есть перевод Торы, перевод комментария Раши на русский язык, читая его комментарий, мы не всегда понимаем, в чем, зачем этот комментарий нужен. Но если бы мы прочитали Тору на иврите и поняли, в чем был вопрос у Раши, то мы бы в этом комментарии увидели ответ. Таким образом, комментарий Раши – это всегда ответ на какой-то вопрос. Можете проверить дома после урока. Это всегда работает. Любой комментарий Раши – это ответ на какой-то вопрос, который должен бы возникнуть у читателя Торы, у человека, который Тору изучает и ее читает. Причем универсальность этого комментария такова, что вопросы могут возникнуть сразу на нескольких уровнях, глубинах понимания текста. И Раши пытается дать такие ответы на разные вопросы, чтобы ни у кого вопросов больше не осталось, чтобы всем было понятно. Поэтому это красивый, замечательный, уникальный комментарий. Это Раши. И мы сегодня посмотрим примеры, как Раши понимает, что такое пшат. Второй комментатор, про которого мы сегодня будем говорить, это Ибн Эзра. Ибн Эзра, полное его имя Авраам Ибн Эзра, жил тоже в 11-12 веке. И он, как из имени понятно, жил в Испании, родился и жил в Испании. То есть это представитель испанского, сефардского еврейства. И он написал довольно-таки развернутый комментарий на Тору, который в наше время считается одним из классических. И Авраам Ибн Эзра для своего комментария использует разные методы. То есть есть разные методы его понимания, что такое пшат и как нужно Тору интерпретировать. То есть если Раши в основном прибегает к мидрашам, мидраш это основной источник информации, то Ибн Эзра использует разные методы. Но можно увидеть, что важной частью его метода является анализ грамматики. То есть не грамматики, извиняюсь, этимологии слов. То есть мы верим, что Тора написана на святом, универсальнейшем, самом универсальном языке. И поэтому само звучание слов, их корни, их этимология могут много чего объяснить. И поэтому в своем методе комментирования Тору он уделяет очень много внимания именно вот этой штуке. То есть он пытается разобрать, что сами слова означают. И когда мы поймем этимологию слов, то тогда мы можем понять, что конкретно Тора, что конкретно Тора нам пытается сообщить. Довольно-таки прогрессивный метод для его времени, если можно так сказать. В более позднее время, практически через 1000 лет, этим методом пользовались другие комментаторы Торы. Например, Шимшон Рафаэль Хирш, Раф Хирш, который тоже очень замечательный комментарий на Тору написал, он тоже очень часто использует этот метод. Он пытается для того, чтобы понять, что такое пшат, как Тору понимать, он смотрит, что означают слова, какая этимология слов. Вот. Третий комментатор – это Рашбам. Рашбам, собственно говоря, это внук Раши. И он учился у своего деда, он застал его, и они жили практически в одно и то же время. И аббревиатура Рашбам расшифровывается как точно так же, как у Раши, его имя, его титул и имя с отчеством. Раби Шмуэль бен Меир. Комментарий Рашбама довольно-таки лаконичен. То есть, если посмотреть на комментарии Бен Эзры, иногда довольно-таки длинные бывают, комментарии Раши довольно-таки лаконичные, а комментарии Рашбама очень маленькие, очень маленькие. Очень краткие, лаконичные комментарии в основном. И практически в самом начале, еще на недельную главу Торы Брешит, Рашбам в своем комментарии пишет, что его задачей тоже является раскрытие прямого толкования смысла Торы, пояснение, что такое пшат. И что самое интересное, в нескольких местах в своем комментарии он упоминает своего знаменитого родственника, Рабейну Шлома Ицхака Раши. И он говорит, что Раши этой задачи не достиг. То есть вот самый настоящий пшат Раши не смог объяснить, хоть и попытался. А вот я, Шмуэль бен Меир, я покажу самый настоящий пшат. И его понимание Торы очень близко к прямому чтению текста. То есть там, где возможно, Рашбам не использует мидраши, либо какие-то другие источники комментирования текста. Он пытается рационально, имея ту информацию, которая у нас есть из окружающего мира, понять, что договорит нам Тора. То есть можно так сказать, что Рашбам пытается найти не просто пшат, а ультрапшат. Пытается найти самый пшатистый пшат, который только в Торе есть. Вот, ну, его комментарий довольно-таки лаконичен. И четвертый пример сегодня, комментариев, мы сейчас их будем смотреть, это Рамбан. Рамбан. Рамбан Раби Моше бен Нахман жил тоже в 11-12 веке. И Рамбан написал довольно-таки длинный комментарий на Тору, где он не всегда занимается именно комментированием текста. То есть, если мы посмотрим комментарии Ибн Эзры, Раши и Рашбама, то это вот именно комментарий. Есть текст, есть какое-то слово, которое или предложение, либо есть какой-то вопрос, который нужно объяснить. И, соответственно, они это делают. Рамбан иногда не просто комментирует Тору, а развивает какие-то идеи на основе текста Торы. То есть это не только комментарий, но это еще вот такой, можно сказать, философский труд. Конечно же, он тоже пытается понять, что такое пшат текста, но в то же самое время акцент в комментариях Рамбана значится на том, какой урок мы извлекаем из того либо иного текста. И это и есть пшат, это и есть то, что Тора нам хочет сказать на первом уровне понимания текста, на уровне понимания толкования Торы пшат. Рамбан довольно-таки часто полемизирует с Раши, то есть он приводит комментарий Раши и оспаривает его. Таким образом, это очень интересный комментарий для того, чтобы сравнить два метода понимания, что такое пшат. Где мы должны буквально Тору понимать, а где мы должны прибегнуть к мидрашам или к какой-то аллегорической интерпретации текста. В этом плане Рамбан бесценный источник вот этой информации. Вот. Вот такие четыре комментатора. Теперь мы с вами на примере нескольких эпизодов из трех недельных глав Торы попробуем посмотреть, как разные комментарии, как разные места истории интерпретируют. Конечно же, для того, чтобы вот по-настоящему понять метод комментаторов, нужно понимать иврит, нужно понимать святой язык, потому что многие комментарии именно и привязаны к языку. То есть если мы эти комментарии переводим на русский язык, или мы переводим текст Торы, то мы часто вообще не поймем, про что идет речь. И не поймем, в конце концов, метод, которым пользуются комментаторы. Но давайте с вами приступим. Первые примеры – это недельная глава Торы Брешит. И, собственно говоря, практически в самом начале Торы написано «Вейкра Элоким Леом Леор Йом Лехоших Каралайла». Это речь идет про первый день творения. «Вейэры Вейбокер Йом Эхад». И назвал Бог свет днем, а тьму назвал ночью. И был вечер, и было утро, день один. Конечно же, в этом стихе можно сразу несколько моментов увидеть, которые должны вызывать вопросы. Например, если мы сравним этот день творения с другими днями творения, то мы увидим, что по отношению к другим дням творения используются порядковые числительные. Второй день, третий день, четвертый день и пятый день. Первый же день не назван первым, а назван день один. И это, собственно говоря, отдельный вопрос, почему Тора так написала и в чем тут пшат, как это понимать. Но я не про это хотел рассказать. Хотя это тоже очень интересный вопрос и интересная тема. Я хотел рассказать другой вопрос, который у комментаторов Торы возникает. Это почему при описании творения Тора использует вот это выражение «Вейэрев, вейибокер» – «И был вечер, и было утро». Как бы вечер и утро – это очень такие специфические понятия для, по крайней мере, для вот того контекста творения, творения света. Наверное, логичнее использовать термины день и ночь. День и ночь. И была ночь, и было утро, или наоборот. То есть был день, была ночь, или в другом порядке. Почему используется вечер и утро? Почему такой странный выбор? То есть в чем тут пшат? Что Тора нам хочет сообщить? Что это за такие вечер и утро? Что это за понятие? И что они нам в этом стихе сообщают? В чем тут пшат? И в чем тут пшат? Разные комментаторы Торы по-разному объясняют. Авраам ибн Эзра объясняет, что эрев, вечер, это, соответственно, просто начало ночи. Это первая фаза ночи. С этого начинается ночь. И поэтому Тора нам, соответственно, так это формулирует. Где утро, это будет начало утра. То есть нету тут по Ибн Эзре никаких скрытых смыслов. Мы понимаем этот текст буквально. Для любого среднестатистического читателя Торы понятно, что вечер – это начало ночи, с вечера начинается ночь, а утро все-таки относится ко дню. Поэтому нету никаких вопросов, читаем, как говорится, дальше. Так объясняет Ибн Эзра. Комментатор Торы Рашбам, который, как я говорил, объясняет самый пшатистый пшат, он как раз-таки объясняет это немножко по-другому. Он говорит, что Тора использует выражение «и был вечер, и было утро», потому что, соответственно, вечером выключается свет, начинает выключаться свет, утром свет включается, появляется свет. И, как он пишет, соответственно, вечер обозначает конец дня, а утро обозначает конец ночи. И по такому буквальному чтению вот этих терминов «вечер» и «утро» Рашбам приходит к удивительному выводу. Он говорит, что день начинается с утра, что вот как бы есть прямое понимание. То есть если спросить у среднестатистического человека на улице, когда начинается день, когда начинается новый день, то большинство скажут с восходом солнца. Солнце всходит, начинается утро, это начинается новый день. В нашей культуре принято в 12 часов ночи, в 00 начинать новый день. Но это условная вещь, то есть мы так договорились. Вообще, по пшату, по природе вещей, день как бы начинается с утра. И так понимает этот стих Рашбам. Ибн Эзра не упоминает, конечно же, Рашбама, потому что они в разное время жили, они не знали друг о друге. Но Ибн Эзра в своем комментарии упоминает такую возможность понимания текста. И, то есть, видимо, это было такое понимание пшата в его время тоже. И он говорит, что оно противоречит нашей традиции. Наша традиция заключается в том, что у нас новый день начинается с ночи, с вечера. Это новый день. В храме была другая система в храмовом служении, но вот для нас условно день начинается с вечера. Поэтому мы шаббат начинаем с вечера праздновать, делаем кидуш, праздники все и так далее. Поэтому первый трактат устной Торы Мишны начинается с Мишны, которая обсуждает, с какого времени читают вечером молитву Шма, текст Шма. Потому что день начинается с вечера. Вот. Это у нас такая традиция. И так как у нас есть такая традиция, она отменяет вот тот самый пшат, который предложил Рашбам. Вот это пример номер один. Пример номер два из Брешит. Опять-таки из недельной главы Брешит. Он следующий. Написано в Торе. «Вайварех Элоким эт йом ашвии, седьмой день творения». И благословил Бог день седьмой и освятил его, ибо в этот день отдыхал от всей работы своей, которую совершил Бог, созидая. Даже в русском языке видно, что, что что-то в этом тексте не так. И вот эта шероховатость, она в иврите очень четко выделена. «И благословил Господь день седьмой, и освятил его, ибо в этот день, в шаббат, он отдыхал, не делал никакой работы, которую Ашер Бара Элоким Ласот, которую совершил, которую создавал Бог, созидая». То есть в конце стиха есть как бы повторение одной и той же идеи, что Бог отдыхал, не созидая, ничего не делая, не совершая никакой работы. Но почему-то это как бы идея в стихе, она повторяется. Вот в русском переводе это показано запятой, созидая, да, то есть это вот слово созидая в конце, оно, ну, как бы лишнее. То есть идея понятна и без этого слова. Зачем оно нужно? Зачем слово ласот в этом стихе? Вот, это такой вопрос. В чем тут пшат? Зачем нам это дополнительное слово нужно? Что мы в этом слове видим, чему это слово нас учит, в чем пшат, в чем прямое толкование этого стиха. Раши, классический комментатор, прибегает к следующей штуке. Он приводит мидраш, который это комментарии мудрецов древности, которые говорят, что вот это повторение глагола «созидая» в конце стиха учит нас, что что то, что было как бы задумано Богом быть свершенным в субботу, было им сделано в пятницу, в шестой день творения. То есть в шестой день творения было сделано в два раза больше, как говорится, запланировано. И поэтому седьмой день остался без работы. Вот. Такой пшат у Раши. Хотите верьте, хотите нет. То есть это явно аллегорическое чтение с текста, но так Раши видит пшат. Только с помощью этого мидраша. Ибн Эзра тоже понимает пшат этого стиха немножко аллегорически. Он говорит, что вот это повторение глагола «ла-асот» – «созидая» учит нас, что в шестой день творения, когда Всевышний сотворил людей, сотворил животных, живые организмы, он создал у них тоже умение созидать, творить. То есть если до этого творением, созиданием занимался только Бог, то в шестой день творения эта возможность была создана для творений. То есть творения теперь могут созидать, могут творить, могут копировать себя. Люди, на примере людей это очень хорошо, это хорошо видно. Люди созидают, творят, строят красивые здания, решают тяжелые задачи, рисуют, создают замечательные творения искусства и так далее. Вот. И вот это слово «созидая» по пониманию пшата Ибн Эзры учит нас, что была создана возможность созидать. Вот такой пшат Ибн Эзры. Рамбан использует анализ глаголов, анализ текста и этимологию. Хотя, в принципе, обычно это этим Ибн Эзра занимается, но тут этим занимается Рамбан, комментарий той Рамбан. И Рамбан анализируя этот стих, обращает внимание на то, что используются два разных глагола ивритских в этом стихе «бара ла-асот», соответственно, «совершать», «творить» и «созидать», которые они разные. И, говорит Рамбан, в этом и заключается пшат. То есть неспроста это два разных глагола, и это не повторение, это две абсолютно разные идеи. И Рамбан, доказывая это на примерах из других текстов, из других стихов Торы, говорит, что слово с корнем «бара», с корнем «совершил», «сотворил», обозначает творение из ничего. То есть Бог сотворил из ничего, что-то из ничего, чего вообще не было в природе, в материальном мире. Бог, он всемогущий, поэтому он сотворил. Но есть еще второй тип творения – это созидание. Это когда мы или Бог в данном случае что-то сделал из тех элементов, которые уже им были созданы из ничего, ex nihilo, что-то на основе того, что было создано. То есть в первый день творения все было создано из ничего, в другие дни творение строилось из тех элементов, которые были Богом уже сделаны, компоновались по-разному, перестраивались. Вот, поэтому говорит Рамбан, что это то, что нам хочет тут стих сообщить. В шестой день творения Бог не только не творил что-то новое, то есть ex nihilo, что-то из ничего, но и не компоновал уже им созданное творение, не созидал, не занимался созидательным творением. Вот. И вот такое понимание у Рамбана, пшата. То есть это не лишнее слово, это просто две разных идеи, которые, да, это пшат Рамбана. Следующий пример. Время неумолимо уходит. Я на самом деле думал, что я сегодня аж про три недельные главы много-много примеров расскажу, но, по крайней мере, еще несколько примеров, я думаю, я вам покажу. Я намеренно не делаю каких-то тезисных выводов, что вот у Раши такой метод, у Рамбана другой, у Ибн Эзра совершенно третий, они понимают пшат по-разному, потому что это довольно-таки сложно такие выводы сделать, потому что для того, чтобы их сделать, нужно досконально изучить все комментарии данных комментаторов и уже на основе этого делать какой-то анализ и попытаться найти тот самый метод пшата, как комментаторы понимают пшат. А это целая, как говорится, научная работа. Я это еще не сделал. Вот, поэтому я это делать не буду. То есть я вот в процессе того, как я вам вот это все объясняю, я пытаюсь сам понять, в чем метод Раши, Рамбана в понимании пшата. Конечно же, у Рашбама и у Ибн Эзра есть предисловие к их комментариям, где они сами объясняют, что такое пшат в их понимании. Но, по крайней мере, у Раши и у Рамбана такого нет, поэтому нужно как-то понимать. Пример номер три. Это очень интересный пример. История Каина и Хевеля. Сейчас нету читать времени всю историю, но, в принципе, для вот понимания комментариев, конечно же, нужно всю историю прочитать и всю знать. Но история плюс-минус всем известная. Оба сына первых людей, Адама и Хавы, принесли жертвы. Жертвы Эвеля были приняты Богом, жертва Каина не была принята, поэтому очень стало досадно Каину, поникло его лицо. И тогда сказал Господь Каину: «Отчего досадно тебе, и отчего поникло лицо твое? Ведь если станешь лучше, прощен будешь, а если не станешь лучше, то у входа грех лежит, и к тебе влечение его, но ты будешь господствовать над ним». Вот. В комментарии, про который я хотел бы поговорить, это вот эти последние, в последнем стихе. «Алоим тетив саад». Переводчик Торы тут уже использовал одну из интерпретаций. Да. «Если не станешь лучше, то у входа грех лежит, и к тебе влечение его». Но дословно, если мы Тору почитаем, непонятно, про что тут идет речь. «Им тетив сет». Что Каин должен был нести, если дословно переводить эти слова Торы, чтобы стать лучше? И про что, что это за вход, возле которого лежит грех? То есть про что точно идет речь? Еще раз, перевод Торы в этом месте на русский язык уже подразумевает одну из интерпретаций. Но если мы перевод не читаем, если мы читаем на иврите, не совсем понятно, в чем тут пшат, в чем тут прямой смысл этого дела. И опять-таки разные комментаторы Торы по-разному объясняют, в чем тут пшат, в чем тут прямая интерпретация слов. Раши в данном случае используют, это тоже очень интересная вещь, про это уже нет времени рассказать, но это тоже свой мир. Он использует перевод Торы на арамейский язык, который сделал Ункилус Агер, в качестве интерпретации прямого текста Писания. И это один из, собственно говоря, первых комментариев на Тору, который был написан, ее перевод Ункилусом на арамейский язык. То есть и вот этот арамейский разговорный язык, на котором говорили тогда евреи, и есть прямая интерпретация текста, вот тот самый пшат, который люди должны извлекать из текста Торы, когда они ее читают. И Раши часто прибегает к этому источнику информации о том, что такое пшат. И тут Раши объясняет, что тут речь идет про, про грех. Что, собственно, наш русский переводчик Торы, перевод которого я с интернета взял, не знаю, что это за переводчик, но наш переводчик тоже про грех тут говорит, и из контекста это видно, да, что речь идет про грех. Это потому что напрямую пишет Ункилус. Другие комментаторы Торы говорят, что, что в предыдущих стихах, так объясняет Ибн Эзра, в предыдущих стихах Торы Всевышний спрашивает Каина, почему он расстроился. И в чем, собственно говоря, дело. И Всевышний ему говорит, что если ты раскаешься, если ты исправишься, исправишь свое поведение или свое отношение к чему-то, то тогда вот это самое, то это и будет ответом на тот вопрос, который Бог Каину задает. Почему ты расстроен? То есть любое наше расстройство, оно из-за нашего глубинного непонимания нашей цели в жизни. Вот такую глубокую идею Ибн Эзра вкладывает в эти слова, в эти несколько слов Торы. И это, по мнению Ибн Эзры, и есть прямой пшат Торы. Это то, что вот мы открыли, читали, вот это мы должны понять, если мы проанализируем текст. Да, Рашбам больше в комментировании этого стиха сконцентрировал свое внимание на этимологию. Почему Тора именно вот определенные слова выбирает для объяснения какой-то идеи. И он объясняет, вот конкретно в данном случае, что мы должны представить всю ситуацию, в которой находился Каин, в виде весов. Есть у Каина какие-то добрые дела, которые он совершает, есть что-то, где он неправ в его отношении к жертвоприношению, к служению Бога. И Всевышний ему говорит, ты должен, должен уравнять вот эти виртуальные весы своих хороших и добрых дел. И тогда чаша с добрыми делами перевесит, и ты сможешь вот эту ношу, как говорится, исправить. Тогда все будет хорошо. Так понимает эти слова Рашбам. Да, наше время неумолимо выходит. Ну, я один еще быстренький пример расскажу. Из главы давайте поговорим про Нох. Да, по порядку пойдем. Может быть, потом как-нибудь вернемся к этому. В недельной главе Нох описывается, собственно, потоп. И после того, как потоп свершился, все, что там было в ковчеге, подготовка к потопу, строительство ковчега, вот случился потоп. И дальше Тора говорит, и вышли Ноах, вся его семья из ковчега. И дальше в Торе написано, «Вэйю бней Ноаха юцимина тэйва шэм вэхам вэефэс вэхам у авикнан». И были сыновья Ноаха, вышедшие из ковчега, шэм хам и ефет, ахам отец Кнаана. Кстати, в Торе тут есть особые значки чтения Торы, которые показывают мелодию. И вот этот стих читается таким образом, что вот эта часть стиха «Хам, отец Кнана» как бы является отдельным предложением. Там делается пауза. И русский переводчик это услышал, и поэтому именно так мы и видим. Хотя в Торе это одно предложение, не разделено точкой. Но вот если мы прочитаем на иврите этот стих, то мы должны, нам сразу должно броситься в глаза, зачем нам эта информация. Хам – это отец Кнаана. мы пока что вообще не знаем, кто такой этот Кнаан, и зачем нам сообщать, что его отец, между прочим, хам. И в одном предложении. Как это в контексте, как это понимать? Зачем нам эта информация нужна и почему она написана в этом стихе? И разные комментаторы Торы по-разному это понимают. Раши объясняет это в контексте предыдущего текста. Он говорит, что про Кнаана написано тут, потому что Кнаан получил часть наказание хама за совершенное им дело, про которое в Мидраше написано, используют Мидраш как источник информации. Другие комментаторы Торы говорят, что про хама мы тут говорим, потому что это был единственный потомок про Кнаана. Это Кнаан был единственный потомок хама, и поэтому Торе важно это выделить. Ибн Эзер говорит, что это вообще так, про этого Кнаана написано, это как будто бы болт шрифт, жирный шрифт. Это для нас нужно, чтобы мы понимали, что потомки Кнаана это вот это дети хама. Это, в общем, нам не с ними. Нужно быть аккуратными с ними и так далее. Вот. Разные методы. Какие можно выводы сделать из сегодняшнего урока? Буквально еще 30 секунд вашего времени я сегодня займу. Выводы такие. Пшат, Торы – это очень сложная тема. И комментарии, комментаторы, которые читают Тору, читают ее, используя разные методы. Кто-то использует грамматику, этимологию, кто-то использует мидраши как основное топливо для того, чтобы наше понимание подпитывалось информацией стихов и так далее. И поэтому чтение комментариев на Тору без понимания вот этих аспектов, оно... не то, что лишено смысла, но оно обескровлено. Оно это не живое изучение Торы, не живое понимание. Нужно, безусловно, понимать, какими методами пользуются комментаторы, как они понимают пшат и в чем суть их комментария. То есть, как, например, как Раши. Если вот попробуйте изучать Раши, используя ту информацию, которую я вам сказал, и вы увидите, что Раши откроется в совершенно другом свете. Попробуйте на Раши, на каждый комментарий Раши смотреть как ответ на какой-то вопрос, который в самом комментарии не написан, но вопрос был. И вы увидите, что это совершенно другой мир. И то же самое условный Ибн Эзра. Читайте Тору глазами Ибн Эзра, где очень важна этимология слов, почему это слово использовано и какой у него корень. И тогда пшат будет совершенно иным. Всем удачи в изучении Торы. И хочу пожелать нам всем, чтобы изучение Торы было интересным, приятным. И чтобы мы больше ее учили и все больше и больше открывали понимание того, что хочет от нас Творец этого мира.